Уважаемые братья и сестры, говоря о воспитании детей, не будем отрицать значение и роли школы, в которой дети проводят в течение 9 или 11 лет большое количество времени. Как известно, православных гимназий в нашем городе немного. Их учебная и воспитательная политика понятна, но нам хотелось бы познакомиться со светскими школами и понять, чем живут, чем дышат преподаватели и руководители этих школ. Сегодня наш разговор с Виктором Владимировичем Колобовым, директором общеобразовательной школы номер 15, что в городе Екатеринбурге. Наверное, мы не рискнем говорить, что школа самоустранилась от воспитания и совсем им не занимается. Напротив, общаясь с учителями екатеринбургских школ, мы видим, что они стараются изо всех сил помочь нашим детям стать лучше и добрее. И тут, наверное, очень важно взаимопонимание, чтобы родители и учителя понимали, что они делают одно общее дело – взращивают будущее нашей страны. Итак, наша беседа с директором школы номер 15 Виктором Владимировичем Колобовым.
Я долгие годы работал учителем основ безопасной жизнедеятельности, а до этого военного дела. Я работал в одной школе, в той школе, в которой учился когда-то сам. То есть это школа 60, которая находится в поселке Малый Исток. Вот я ее сам заканчивал. И так получилось, что мне после службы в армии предложили эту работу. А я после увольнения из армии работал на заводе. Ну, вот такая работа мне не очень понравилась, она такая монотонная. Но предложили устроиться на работу военруком в школу 60.
А вы в армии где служили, как?
Ну, начнем с того, что я закончил Курганское военное политическое авиационное училище. Получилось так, что в дальнейшем мне бесперспективно было служить. То есть, куда мне предложили ехать, я просто не поехал по семейным обстоятельствам. Ну, уволился из армии, пошел работать на завод. На заводе я отработал немного, месяца 8, наверное. А потом знакомый, который работал до меня в этой школе, 60-й военруком, а мы с ним вместе когда-то служили в одной воинской части, он мне предложил пойти на его место. Ну, я подумал, семья, конечно, была в ужасе от такого предложения. Но, тем не менее, пошел в школу, ну, директор сказал мне, ну, приходи, поработай, понравится, будешь работать. Вот не понравится, уйдешь, какие проблемы. И так вот 26 лет в этой школе я отработал. Сначала вел вот военное дело, допризывную подготовку, а потом основы безопасной жизнедеятельности. Но последние 8 лет работы в той школе, когда учитель технологии уволился, мне еще пришлось вести уроки технологии. Вот что очень так радовало, мне нравилась эта работа.
А расскажите, как проходили уроки технологии?
Уроки технологии проходили непросто. Я далек был от мысли, что дети должны что-то там записывать, хотя, конечно, основы-то они записывали, вот, что нужно, чтобы запомнить там. Вот. А в основном начинается с того, что ищешь материалы, заводишь свою машину и поехал по всем лесопилкам, по заводам, где что выпросишь, дадут, привезешь. Вот. Потом начинаешь готовить инструменты, вот, и все же уже наточить. Просто инструмент неисправный не дашь ученику. И потом вот приходит человек 20 на урок, такие тоже классы были. Каждому нужно дать заготовку, каждому нужно дать чертеж, инструменты, и вот дети работали.
А что делали, вот, кроме знаменитых табуреток?
Нет, табуретки я не делал. Я отошел от мысли, чтобы что-то нужно такое большое делать. Вот. А раньше дети же любят что-то делать как можно побольше, что-то такое. На это требовалось очень много материалов. Очень много мусора после этого было. А потом пришел к выводу, что можно делать мелкие какие-то вещи. То же самое, ведь даже если мелкое что-то делают, небольшое, нужно все равно уметь измерить, уметь отпилить, уметь обработать, уметь соединить какие-то детали. То есть работа, в принципе, одна и та же. Только здесь материала много надо будет израсходовать, которого негде взять. Ну, в основном, чем у меня же мальчишки одни были, вот, нравилось им делать что-то там связанное с оружием, вот, и машинки делали. Я сюда, в эту школу, принес небольшую коллекцию своих машинок, которые сам делал, потому что с детьми-то спорим, они говорят, это не сделать, ну, давайте. Я сам брался за это дело, сам делал, показывал им, но они посмотрят, видят, что можно сделать, в принципе, такую вещь, они делали.
А вот основной принцип, который вы им говорили на уроках технологии или, может быть, военного дела, все равно какие-то вот такая вот мудрость, да, вашего опыта, когда его передавали?
Ну, конечно, трудиться нужно. терпение, труд. Старая поговорка. Все перетрут. Сложно сказать. Но нет ничего такого, чтобы нельзя было сделать руками. То есть любую вещь, любую деталь можно сделать. Но у меня там база была очень хорошая. То есть токарных станков только 10 штук было по дереву. А это не в каждой школе было. Надо сказать, что вот во всех школах района, ну, в большинстве школ района нет такого предмета технологии. Ну, в смысле, вот технический труд именно с мальчишками. Просто кабинеты даже позакрывали и не работают. А у нас вот в 60-й школе такой кабинет был, и причем очень большой кабинет. Сейчас его там урезали немного, а раньше огромный кабинет еще был. И, в принципе, можно было работать. И вообще база очень хорошая была. База и для военного дела все было совершенно то, что положено по программе, и даже больше. Я еще туризмом занимался все время, и база туристическая тоже была шикарная просто. Поэтому мы с детьми, ну, летом, естественно. Да и так, среди учебного года тоже такие вододневные походы ходили, но иногда ездили с ночевкой в Оленьи ручьи. А обычно летом на 2, на 3, даже на 5 дней ходили в походы по тем местам, таким достопримечательным, проверенным, так будем говорить. Потому что можно найти место какое-то, вот, придешь, а потом где там воду искать. А мы уже знали, где что есть, приходили туда, а дети-то все время изменялись, они одни и те же. Кто-то, конечно, и несколько раз ходил в одно и то же место, но чаще всего, ну, во всяком случае, на 50% дети менялись, с удовольствием ходили. Но вот здесь тоже я пытаюсь сделать так, чтобы, ну, ходят. Вот последний поход мы осенью сходили, вот было 34 человека, детей.
Вы когда сюда пришли, вот окинули хозяйским взглядом, у вас первое впечатление какое было?
Ну, школа внутри выглядела неплохо. То есть там было на что посмотреть. Но внешний вид школы был, конечно, ободранная школа такая стояла. Но дело в том, что при назначении меня сюда на должность, при беседе, при первой, мне начальник отдела образования Евгения Федоровна Мышкина четко сказала, что для ремонта в 2013 году вот, будут выделены деньги. Ну, доработал до лета, лагерь провел, а потом началась вот эти вот работы по ремонту фасада школы. И замена еще окон на пластиковые. Здесь страшные окна были. Но пластиковые стоят по всему фасаду почти. Ну, вот там вот лицевая часть здания. Вот, теперь вот работы ведутся по замене окон вот с этой именно стороны западной, потому что ветер-то оттуда. Заметно холоднее здесь. Теперь мы здесь будем менять. Депутаты нам помогают. Депутат Зяблицев есть такой. Он оказывает помощь. Это важно очень.
Вы активно занялись хозяйственной деятельностью, но я знаю, что вы и историей школы заинтересовались.
Ну, историей школы заинтересовался. Для меня вот такая вещь знакома, потому что когда-то в своей школе я создавал, но не сам, конечно, там мои руки только задействованы были, опыт, фото. Создавал музей. Музей этот был посвящен 70-летию Октябрьской революции. То есть 70-летию Октябрьской революции в свое время, в советское тогда еще, это же 87-й год, в школе решили создать музей истории школы и поселка. Это в 60-й школе. И там, конечно, мне пришлось потрудиться. И в это время жена у меня работала тоже в этой школе, и она вот тоже помогала и вообще создавала, ездила по всем архивам, всю историю откапывала, вот, откуда что взялось, кто кем был и прочее. Не только школа, и поселка всего. Вот, то есть это знакомо как бы. Но здесь 80-летие, наверное, хотелось бы узнать побольше, конечно, о истории школы. Но история школы, мы только поднимали архивы. Архив РАНО, то есть отдел образования нашего Октябрьского района, все приказы поднимали, чтобы определить список учителей, чтобы в какие годы какие учителя работали, что они вели. Вот это интересно было. Вот. Ну и директоров, естественно. И к своему удивлению я узнал, что Октябрьский район, вернее вот это Октябрьское РАО, оно отвечало за школы не только вот здесь, в нашем районе, а до самого почти Каменск-Уральского. Все села, прямо там приказы по этим школам, какие-нибудь там село Конево. Вот, то есть вот так вот интересно было. Что узнали, то вот все приказы, касаемые нашей школы, они были распечатаны, часть сканирована.
Вот эта история, она кому должна принадлежать? Как-то, может быть, на уроках какие-то спецуроки будут проводиться для детей, чтобы они лучше знали историю своей школы?
Ну, или естественно, нет, в музее у нас такой возможности нет, и ни помещения тоже нет. Ну и кроме фотографий, к сожалению, мы ничего не можем там, ну и там каких-то записей. Больше ничего интересного не будет. Дети вряд ли обращают внимание на эти стенды будут с этими фотографиями. Ну, может быть, только те, кто придут сюда, вот, кто учились в этой школе, может быть, интересно будет посмотреть на себя, там, на своих товарищей. Хотелось бы наполнить его чем-то таким, вот, что было раньше. Дети же не все видели, допустим, что такое чернильница. Они вообще не знают, чернила, что такое чернила. Может быть, если вот у маленьких спросить, они не скажут. Вот, хотелось бы вот найти что-то такое, что касается школьного быта, и не только школьного, а вообще старые вещи. Вот я, например, у себя уже запас такой патефон выпуска 35-го года, в то время, когда школа это появилась. То есть патефон есть, да, уже можем показать детям, им интересно будет. Вот, ну и еще что-нибудь вот такое старое, из старого быта, всякие там вязальные приспособления. Ну, уже такие, дети же не видели вот ухватов, например, никогда. Дело в том, что мы такой клич бросили. То есть, когда было собрание такое общешкольное, оно проводилось неоднократно, я все время родителям говорил о том, что если у кого-то что-то есть, не у вас тут дома, а у бабушки где-нибудь в деревне, на чердак-то подняться можно посмотреть. Вот. Старые-то люди ведь вряд ли что-то такое выкидывали. Оно и не нужно, но пусть лежит. Или, а где положено, в сарае или на чердаке? Ну, вот, подняться, посмотреть, что там есть такое, чтобы можно было вот, создавать музей. А пока мы можем только такую экспозицию небольшую создать. Вот как раз там фотографии будут.
А как можно все-таки привлечь внимание детей к истории школы?
Здесь школа, ее не зря называют семейной, вот эту школу. Да. Потому что учились здесь и бабушки, и родители, вот теперь дети уже третье или четвертое поколение, может даже и больше. Мы этим-то вопросом так вплотную не занимались, но будем, конечно, искать тех, у кого здесь учатся дети, и вот там вот вглубь копнем лет, узнаем.
Интересно, такие династии, конечно, можно сказать, да?
Да, династии учащихся.
Если говорить о крестьянском быте, то в тех школьных музеях, где можно попробовать, мы видели, например, девочки брали ухваты и пытались на этих ухватах таскать горшки с кашей. И после этого они говорили: мы теперь понимаем, что нашим прабабушкам не надо было никакого фитнеса, потому что просто поработал по дому, к скоромыслам походил и все. То есть...
Ну, судя по расположению поселка, здесь, конечно, не крестьяне жили, потому что здесь даже никаких полей нет. Единственное, достоверно известно, что здесь купцы Агафуровы имели дачи вот там за речкой. Там речка вот за железной дорогой проходит, Иксток называется, она в сеть впадает. И там такой небольшой прудик был. И вот на берегу этого там прудика чуть повыше вот эта дача стояла этих купцов. А больница вот эта наша областная психиатрическая, она здесь, ну уж не знаю, кем построена была, но отношения Агафуровы к ней не имели, это точно.
А вообще, здесь ведь были частные дома, наверняка люди свое хозяйство вели, то есть не крестьяне, но тем не менее хозяйствовать умели.
Так и сейчас эти дома остались до сих пор. Если туда вон, в ту сторону пойти, там много-много частных домов. Конечно, ведут свое хозяйство, но уже не то хозяйство, что раньше было. 3 коровы и 8 поросят. Нет, конечно. Хозяйство, железный конь, может, не один, и все, и, может, там огород с цветами. Сейчас мало кто садит что-то.
Привнести в воспитание детей труд. Каким образом школа может?
Школа может следующим образом это все внести. Дело в том, что вот в этой школе когда-то раньше отрабатывали дети. То есть летом в каникулы составляется такой специальный график, по которому дети приходят в школу и работают здесь, ну, неделю. Вот своими руками что-то... Ну, такие руки нужны, честно говоря, потому что ведь некому это делать. Учителя все заняты, потому что лагерь летом, потом у них отпуск. А детки, вот они могут, в принципе, все лето приходить, недельку-то по 2 часа в день можно, в принципе, занять. и своими руками могут ухаживать за территорией школы, садить цветы, поливать. А больше мы ничего не можем предложить. Сейчас уже ушло вот, в прошлое, когда дети где-то работали. Дети, если бы даже они работали, им же за это тоже деньги платить. Это же неправильно, даже эксплуатация будет детей. Что-то заставить там бесплатно мы не можем. Ну, были случаи, вот позапрошлый год, в 13 году как раз, когда я сюда пришел, еще служба занятости выделяла средства для того, чтобы дети работали, и оплачивала. То есть они помогали мне здесь, в школе, во время ремонта. Ну, платили им, и приходили, то 2-3 часа поработают и уходили. Но их было, это было мало детей, там их 4 ходило всего лишь. А такого, чтобы, допустим, массово было, такого нет.
То есть эти отработки можно вернуть или они уже...
Можно вернуть, я думаю, их вернуть, потому что, разговаривая с коллегами, вот, даже в таких школах, которые по статусу выше нашей школы, вот такие школы есть в районе, с удивлением узнаю, что ничего подобного у них в школе вот, даже не отменяли вот эти отработки. То есть составляют график, дети приходят, работают, что-то своими руками делают. Вот, помогает, во всяком случае, поддерживать территорию хотя бы. Можно ведь и сучки где-то лишнее поотпиливать и посадить цветы. Вот мне это. Я в этот год пытался все это сделать. Ну, сложно, видите, здесь школа-то, она так в упадке в свое время была. То есть в свое время, лет 15-20 назад, здесь было 850 учащихся.
Вы говорили, что нам была уникальная эта чая.
Уникальная была здесь, ну, не скажу, что так, в полном объеме там была какая-то сногсшибательная школа, но она была спортивная. И здесь на базе этой школы проводились соревнования по лыжам. По лыжам и не только среди учащихся района, но и среди учителей. Я сам в этих соревнованиях участвовал. Дети, учащиеся школы, занимали на олимпиадах вот, призовые места, так массово так будем говорить. 850 учеников есть из кого выбрать. А потом, когда в 2007 году оказалось, в школе учатся 245 учеников, то, конечно, здесь уже проблема, из кого выбрать. Кого-то, кого можно отправить на какие-то соревнования или, допустим, на ту же олимпиаду. И, ну, и учителя тоже. Прекрасно же понимаете, чем больше учеников, тем лучше финансирование в школе. Учителя тоже начали так, ну, передовые, так будем говорить. Искать другие себе места. Часов-то мало, учеников мало, зарплата низкая.
Так резко сократилось количество учеников?
Ну, сложно сказать. А вот где-то в 50-е годы здесь же сюда приезжали дети из других поселков. Вот и приезжали дети, вот, допустим, с птицефабрики, даже с компрессорного завода.
А особенность вот вашего поселка какая?
Особенность? Отсутствие какого-либо производства. Нет никакого предприятия, так бы градообразующего, мелкие какие-то. Ну, плохо это, конечно. Вот, потому что не на кого опереться, не кому руки протянуть, если на то пошла помощь. И финансирование все равно, как ни крути, недостаточно в школе. Если, допустим, замок вот сломается где-то в двери, на него средств нету. Вот выделяют определенное количество денег на конкретные какие-то цели и все. И от них мы никуда уйти не можем.
Ну, школа сколько учеников может принять?
620.
А сейчас сколько учится?
Сейчас учится 402. Ну, на 1 сентября было 407. Вот это неплохо тем, что школа четвертой категории, самая такая низкая считается, вот, это до 400 учащихся. А следующая, третья категория, что повыше, это в тех школах, где учащихся больше 400 человек. То есть мы уже переходим сейчас в следующую категорию.
Это у вас получается какая категория?
Ну, третья. Вот 400 человек – это реально ими можно всех знать, хотя бы детей.
А вы прям всех знаете?
Ну, всех-то я не знаю. Я знаю или особо выдающихся, в плане спорта, там, знаний, победителей, либо разгильдяев. А так дети, которые так средне учатся, и которые не на глаза не попадаются нигде, вот, сложно. Я пытаюсь, конечно, запомнить всех. У меня даже каждый ребенок сфотографирован, он здесь есть. Если мне надо кого-то найти, я не стыдно уже спрашивать в классе, кто такой. этот человек, я беру здесь, вот у себя щелкаю на компьютере, нахожу фотографию этого ребенка и к нему прямо обращаюсь. Других вариантов нет, как узнать-то. Конечно, хотелось бы, но вот знать всех, но сложно очень. Слишком большой груз памяти у меня. Я помню даже тех солдат, с которыми вместе служил много-много лет назад. Это уже 40 лет прошло.
Как вы считаете, нужно встречаться старого выпускника, вот эти встречи одноклассников, как вы к этому относитесь и зачем это нужно, на ваш взгляд?
Нужно, конечно, встречаться, нужно только определить, в каком формате должна проходить эта встреча, потому что встречаются по-разному, и выпускники тоже разные бывают. Вообще считается, что если человек закончил 8 или 9 классов в школе, это не выпускник школы. Он учился в этой школе, и хорошо, пусть спасибо скажет, что закончил. А выпускники считаются те, кто закончил 10 или 11 классов. Вот те люди, которые в 10 класс шли, или в 9, в старое время, когда 10 классов всего было, с целью получить какое-то образование. Зачем, если хочет человек рабочим быть, зачем ему учиться, заканчивать 10 классов? Пошел в ПТУ, получил профессию и работу. А если пошел в 9 класс, а потом и закончил 10 классов, значит, понятно, что он куда-то хочет поступить. Такие люди собираются в школе. Вот. Ну, конечно, прежде всего для того, чтобы пообщаться. Потому что вечер встречи, когда проходят, они так, может быть, и разъехались по разным районам города, и дружки не видят. Но хорошо, допустим, сейчас одноклассники появились там в интернете, можно там пообщаться как-то. А так, а люди пожилые вряд ли общаются.
Ну, вот. Вы считаете, что вот так собрать к юбилею народ необходимо вспомнить,
ну, конечно,
как все было, да?
Да. Встреча с учителями, я думаю, им приятно будет. Я же тоже и старых учителей собираю, у нас здесь их больше 20 числится, таких ветеранов.
Вы о ком-то особо можете сказать?
Ну, я не могу о ком-то так сказать. Я контачу в основном с двумя людьми, которые вот в этой школе. Вот бывший директор Кокшаров Борис Александрович, и недавно был ее, у него на юбилее, 75 лет ему было, заходил к нему в гости. Ну и вот чаще всего я общаюсь с учительницей биологии, но она и завучем была, вот учительница химии и биологии, и завучем была в свое время, вот Аюпова Сулима Валеевна. Правда, она не только в нашей школе работала, было время, она и 26-й работала, и оттуда уже ушла на пенсию. Но тем не менее, она вот, я знал ее давно, когда-то еще работая в 60-й школе, это в 87-м году мы вместе с 15-й школы возили детей. Были три команды: школа 60, школа 110 и школа 15. Вот там мы познакомились, работали в Ростовской области, убирали фрукты целый месяц. Так что вот дети, то есть 15 школы, так более-менее знакомые. Причем одна из этих детей, которая со мной туда ездила, из 15 школы, работает учителем сейчас. Вот в школе учитель начальных классов.
А вы как видите функцию директора все-таки? Вот вы больше менеджер или все-таки вам бы хотелось, чтобы вы как папа больше были?
Наверное, и то, и другое. Ну, во всяком случае, я стараюсь сделать так, чтобы я не просто менеджером был. А все равно я так с детьми контакт не теряю. Но вообще, в принципе, допустим, функция директора не заключается не в том, чтобы с детьми там контактить. Сейчас даже уроки директора не проводят. То есть это запретили. Вот. Даже заучим сейчас и то запрещено уроки проводить. Но мне пришлось проводить вот в этом году весной всю четвертую четверть пришлось вести уроки БЖ и технологии, потому что учитель уволился. А некому было вести, а аттестат, который мы выдаем учащимся, там же должны стоять оценки по этим предметам, по технологии, пришлось вести. Но это неудобно очень, потому что меня в любое время могут вызвать куда угодно, вот, а у меня урок. Но таких случаев было мало, то есть уроки в основном все я проводил.
А к вам обращаются вот учителя или ученики за помощью в решении каких-то психологических, может, конфликтных ситуаций?
Конечно.
Или это вообще совсем не ваше?
Нет, это я не знаю, мое это или не мое, но мне приходится такими вещами заниматься. То есть по семьям я езжу очень даже часто. То есть у нас есть человек, который отвечает за такую вот работу, социальный педагог. Вот собираемся с ней и поехали по тем семьям, где дети находятся там в социально опасном положении. И какие-то спорные конфликты возникают между учителем, родителем и ребенком. Мы тоже ездим и выясняем. Такие разбирательства довольно часто бывают. И сейчас уже у меня в планах несколько человек посетить.
То есть у вас рабочий день, он такой?
Я не могу спланировать рабочий день. Вот свой, не могу сказать, что вот в это время я буду в школе там, или потому что все что угодно может быть. Потому что вопросы все нужно решать по горячим следам. Вот если через месяц появиться в той семье, вот где проблема возникла, это неправильно. Нужно сразу все это решать, все вопросы.
То есть, вот. По сути, с утра до ночи вы заняты?
Нет, я не скажу, что с утра до ночи. За полчаса-то точно в школе до начала занятий. Ну, и дети уходят, я ухожу. Что мне тут делать? У меня так же, как у всех, 8-часовой рабочий день, по идее.
А вот ваши принципы руководства как можно сформулировать?
Знаете, я их никак не сформулировал еще. Вот. Для меня, допустим, назначение меня сюда директором было как, ну, так будем говорить, даже не как снежником, а как лавина. Я вообще даже... Ну, если человек достоин выдвижения, его заранее предупреждает об этом. Хотя бы для того, чтобы он там посмотрел, что из себя эта работа представляет. Что нужно уметь, что нужно знать, какие-то руководящие документы. А если меня вызвали в отдел образования, говорят, все, принимай школу. Сутки дали подумать. На меня это просто сразу все свалилось. Помимо того, что мне нужно всех учителей запомнить и всех учеников, вот, мне нужно еще кучу документов знать, которых я даже раньше не подозревал, что они существуют. Это, конечно, сложно и пока не до принципов. Но вообще, конечно, я не такой не жесткий администратор. Вот, как-то мирюсь, стараюсь обходить все эти острые углы конфликтной ситуации, сглаживать каким-то образом. Ни на кого, ни на чье горло не наступал никогда. Ну и коллектив, естественно, по основному не женщины, как с женщинами воевать не будешь. Хотя, конечно, есть кандидаты на то, чтобы пожурили. Вот, ну так, миримся. Ну так, коллектив. Ну, я скажу, что вот в свое время, когда мне сюда, я узнал, что меня сюда назначают, мне нужно было две недели сдать свои дела там. Я боялся вот прийти в новый коллектив, но, как выяснилось, напрасно боялся. То есть вот эта школа, она как-то меня сразу затянуло, и вот она как-то моментально за неделю, за две стала своей уже. То есть, вот я не знаю, вот просто не представляю, если бы я пошел куда-нибудь в другую школу, мне бы отправили. Вот. А эта школа как-то вот такая своя, родная, и сразу вот как-то пошло. Ну, я не думаю, что коллектив на меня очень тут обиды какие-то там накопил. Я стараюсь делать все для того, чтобы все были довольны. Но, естественно, недовольных всегда бывает много. Но в основном-то все упирается в зарплату, сами понимаете. Но я надеюсь, что вот сейчас у нас премиальный фонд поднимется, вот, и будет с чего платить, потому что количество учеников перевалило за 400.
Скажите, а вы размышляли о том, что вот как так случилось, случайно, не случайно, что вы стали, все-таки пошли по учительской стезе, вроде
бы
не собирались
никогда.
Же?
Никогда. Я стал контактировать с теми, с кем я раньше служил когда-то. Я прослужил достаточно долго, 10 лет в армии. И когда они узнают, что я работаю в школе, они, мягко говоря, удивляются.
Ближайшие планы обычно строите? Или у вас такие далеко идущие какие-то, может быть, есть? Вот вы себе представляете школу в далекой перспективе? Или так нельзя все-таки лучше сделать то, что текущий день диктует?
В далекой перспективе я школу не представляю. Но на год вперед хочу представить ее. Школа внешне выглядит вполне прилично, вот, а это немаловажно. Если приводит ребенка в школу, родители увидят все ободранное, и им это, наверное, не очень-то понравится. А когда в школе более-менее, в школе внешне выглядит нормально, в школе более-менее порядок, и что-то проводится, помимо занятий. Уроков-то мало теперь вот, родителям, потому что они хотят, чтобы дети чем-то занимались еще. Что есть, то есть. У нас кое-что на базе школы проводится. И мы стараемся это расширять. Не знаю уж, как получится, но тем не менее, кружки мы сдаем, допустим, в аренду спортзал. Спортзал сдаем в 12 спортивной школе. И с нашими детьми преподаватели этой школы проводят здесь занятия, ну, баскетбол, волейбол, допустим, бадминтон, единоборство, художественная гимнастика для маленьких.
То есть опять к спортивному своему.
Да, спортивному, к сожалению.
Возвращаясь.
К сожалению, я не могу добиться того, чтобы на базе школы проводился какой-то кружок, вот, связанный с рукоделием. То есть мальчишки, хотелось бы их занять. В свое время здесь было такое детская техническая станция, работала на базе этой школы. Дети чем-то занимались. Но в основном судомоделирование. Вот, делали вот такие кораблики. Вот. Ну, к сожалению, нельзя найти преподавателя. Мне платить нечем. В школе всего 1,5 ставки воспитательской работы. 1,5 и все. А раньше было 10. Вот тогда можно было кого-то найти. На 1,5, а может даже на 2 ставки. Человек бы работал, приходил. А хотелось бы. Хотя кабинет технологий маленький. И там инструментов почти не было. Вот сейчас только мне удалось... когда деньги появились, купить верстаки туда, а там обыкновенные парты стояли. Ну вот это тоже так на перспективу, и мечтаю о том, как когда-то проводишь занятия по этой дисциплине, хотелось бы, чтобы что-то было.
Ну и НВП возвращается?
Ничего не возвращается.
Нет? Пока нет.
Нет, но об этом не забывают. Вот эта вот работа военно-патриотическая, она ведь все равно проводится, ну, может быть, не очень такой в полном объеме, как хотелось бы. Но вот, например, вот послезавтра я везу детей, правда, небольшая команда, 5 человек всего лишь, на такие соревнования хитрые. То есть вот Оренбургское казачье войско, на которое наша территория распространяется, они проводят такие вот соревнования. Может, раз уже участвуют, даже третий. Там вот такое направление военно-патриотическое, посвященное какой-то дате, там 225 что ли, лет, с штурма Измаила. Вот, и все это как бы так посвящено Суворову. То есть есть такие моменты военной подготовки, то есть сборка автомата, стрельба, там, снаряжение магазина, одевание противогаза и прочее. Есть такие элементы туристические, преодолевание разных препятствий, ну, вот, таких туристических. И, ну и в том числе еще есть и викторина, наверное, будет посвященная Суворову. Хотелось бы, конечно, больше свозить туда детей. Команду там можно ведь несколько привезти. У нас раньше был вот такой вот кружок, вот патриоты России, ну, учитель физкультуры был, к сожалению, уволился. Вот, кстати, он у меня был еще задействован во время, для проведения походов в летнее время. То есть летом он водил детей в походы. А теперь нет такого. Теперь не знаю, как получится. Может быть, мне придется вести, хотя в это время экзамены идут. Не знаю, что делать. Я вот люблю это дело. Вот поход для меня это, так будем говорить, отдушина. Дети другие совсем. По-другому раскрываются. Получше их узнаешь. Туризм, только, не знаю, я всю жизнь занимался туризмом, начиная со школьной скамьи.
Это же говорят, семью строить, если, да? То есть не на вечеринках, не в клубах нужно встречаться, а идти,
конечно,
в поход.
Конечно.
Как парня в горы тяни. И там уже видно, кто каков, как
себя поведет. Люди меняются просто. Обстановка меняется, люди меняются. Меня вот раньше поразило, я однажды детей возил в старый Новый год, значит, возил их в Кунгурскую пещеру. Ездили мы на поезде. И проезжая через границу Европы, Азии, смотрю в окно, темно было. Костры везде горят. Мне до такой степени поразило. Оказывается, таких там тысячи костров, ну, может быть, сотни было. Просто едем, и костры. Оказывается, вот у людей такая традиция есть во многих семьях. Отмечать старый Новый год вот в лесу, прямо в снегу. И вот костры горят. Это здорово же.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с директором школы номер 15 Виктором Владимировичем Колобовым. Храни всех Господь.